Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Наверное, слово «здравствуйте» в эпоху постпандемии стало очень важным для всех нас. Мы каждый на себе прочувствовали важность этого слова. Как важно здравствовать во всех отношениях. Апостол Павел и Иоанн, и Петр, все эти апостолы напоминают нам об этом слове, о том, что наше здоровье, оно составлено из трех составляющих. Это бодрость тела, помните, в здоровом теле здоровый дух. Я бы, правда, не очень согласился с этой пословицей. Я бы сказал так, у здорового духом человека здоровая душа и тело. Ну, как я уже сказал, три составляющих очень важно. И чтобы во всех трех, а душа – это разум, это эмоции, это воля, это наше чувствование, и даже наш дух, а это самое главное, он имел личное отношение с Богом. Поэтому для меня здоровый человек, имеющий здравие во всех трех, ну, если хотите, субстанциях или, как сказать, части нашей личности, потому что они, конечно же, неотделимы. Бог создал нас по образу и подобию своему, поэтому Андрей – это не тот, которого вы видите, и тот, я бы сказал, но не только тот, которого вы видите, но и тот, который говорит, и тот, который сейчас думает, и что-то, может быть, есть на сердце. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы понимали это. Итак, добрый день, дорогие друзья. Всем вам еще раз во всех трех ипостасях здравствовать. Ну, и прошла еще одна неделя, у нас очередная встреча с вами в прямом эфире и на волнах, как мы говорим, радио Телос, а сейчас это в интернет-пространстве, поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, пишите нам ваши вопросы, я очень буду рад с вами, ну, хотя бы таким образом пообщаться. Как вы поняли, фон у меня не поменялся, я остаюсь в своих домашних условиях, в квартире, ну, по крайней мере, это сейчас удобнее, такой формат, потому что вы меня видите теперь еще дополнительно и через веб-камеры. И кто хочет и желает слушать, продолжает меня слушать. Единственное, у нас поменялся телефон. Если в студии у нас был там два телефона, Viber, WhatsApp и прямой телефон московский, бесплатный по России, то сейчас у нас остался один. Этот один – это и мой мобильный телефон, и, что очень важно, Viber и WhatsApp. Это контактный номер для того, чтобы прямо во время эфира вы могли, внимание, не набрать телефона, чтобы поговорить со мной, а прислать ваш вопрос. Поэтому мне, как обычно, помогает Настя. Она присылает те вопросы, которые будут приходить на сайт theos.fm, а там такая возможность существует. Я специально заходил сегодня, еще раз все проверил. Если вы с какого-то гаджета, как мы сейчас говорим, с айфона или айпэда, или телефона просто вот, смартфона, заходите через интернет на сайт theos.fm, обратите внимание, внизу, по-моему, да, с правой стороны, там есть такое как бы облачко, и в нем три точечки. Если вы помните комиксы, но это такая целая, может быть, какой стиль изложения некоторых историй в комиксах, то есть я не знаю, почему комиксы, там есть и очень серьезные, интересные истории. Я даже видел Евангелие в комиксах, то есть озвученное, полностью иллюстрированное. И вот там изо рта говорящих вот как раз такое облачко выходит, и в нем написаны слова, которые в этот момент человек говорит. Поэтому, если увидите такое облачко с тремя точечками, на него нужно нажать, у вас откроется картиночка такая, то есть табличка, значит, имя и сообщение. Вот, напишите свое имя, может имя быть в том числе и вымышленное, но важно, чтобы я к вам как-то обращался. И второе, напишите сам ваш вопрос и постарайтесь использовать поменьше, ну, как мы говорим, печатных знаков для того, чтобы я ваш вопрос мог, ну, вполне прочитать, и это не заняло у меня слишком много времени. Сразу предупреждаю, что вопросы, которые занимают больше, чем два абзаца, я не зачитываю. Или буду зачитывать только начало и конец. Поэтому, пожалуйста, друзья, учитывайте это, пожалейте общее время и мое внимание, чтобы нам удобно здесь с вами пообщаться. Формат нашего общения, он уже определен давно, годами, поэтому помимо голосового, так сказать, изложения каких-то истин, вы сейчас можете видеть мое лицо. Не знаю уж, насколько вам нравится эта говорящая голова или нет, но я сам иногда смотрю, думаю, что это такое, там человек сидит, как-то эмоционально выражает. Ну, это, наверное, все-таки часть нашей картинки жизни, которая выплескивается, такое невербальное общение есть, так называемое. Может быть, для кого-то оно тоже очень важно. Поэтому еще раз всех вас приветствую. Итак, скажу вам телефон WhatsApp и Viber, +7, запишите, запомните, может быть, сразу начинайте писать ваш смартфон, +7 926, напомню, это раньше был, вот в России здесь это был телефон Мегафона, он даже Sonic Dust сначала назывался, у нас был сотрудник там, поэтому он мне как вот с тех времен дал этот номер, так вот все эти десятилетия уже этот номер у меня и существует. +7 926, дальше 211 5697, 211 5697, пожалуйста, набирайте. Если это +7, то обязательно через Viber или через WhatsApp, лучше через WhatsApp. Если вы захотите быть постоянным участником нашего чата, у нас есть чат, так называется, «Золотая середина», «Радио Тео», «Золотая середина». Вот я его организовал, и там мы еще обсуждаем на неделе некоторые вопросы, и часть вопросов выплескивается, естественно, в эфир. Поэтому вы можете участвовать не только раз в неделю по пятницам с 15 часов по московскому времени, но можете участвовать и на неделе. Поэтому обязательно тогда пришлите мне сообщение с вашим именем, опять же, и пожеланием, так и скажите, я хочу стать участником чата. Чат есть такое понятие, это такой разговор, да, в электронной форме. Но там можно и картинки присылать, там можно и сейчас все увеличен, так сказать, и видео. Поэтому, если вы захотите стать участником чата, еще раз +7 926 211 56 97. Напишите: Андрей Юрьевич, я хочу быть участником чата «Золотая середина», меня зовут также, так-то и так-то. Я вам пришлю ссылочку, точнее, включу вас в этот чат, автоматически вам будет приходить рассылка. Если вас это устраивает, мне это, например, удобнее. Если накануне эфира вы задаете мне вопросы, эти вопросы где-то скапливаются, и я тогда вот не пустой начинаю программу сразу с ваших вопросов, что сегодня я вам попробую и продемонстрировать, потому что вопросы у нас накопились, и я надеюсь, что с Божьей помощью мы найдем на них с вами ответ в Священном Писании, в Библии. Как обычно, она всегда со мной, настольная Библия, вот тут у меня в электронной форме несколько Библий, будем вместе разбираться. Я вот как тезис хочу еще раз сказать и повторить, я люблю это повторять. Мы, вот я отношу себя, и, может быть, вы относите себя к таким же, мы библейские христиане. То есть для меня Библия – это как вот основной закон вот Конституции. Да? Недавно совсем мы вносили поправки в основной закон. Везде это звучало – основной закон. А что это значит? А это значит, что все другие законы должны выстраиваться под основной закон. И вот я так немножко вперед забегаю, я вопросы ваши просмотрел, пометьте для себя, это очень важно. Я говорю так многократно, не верьте мне, верьте Библии. Я вас направлю, покажу, что я там увидел. И если ваши мысли совпадут, если вы еще что-то интересное в Библии найдете, вы мне скажите: Андрей Ильич, а вы вот это учитываете в Библии? И если я вдруг это не учел, слава Богу, вместе будем разбираться со Словом Божьим. Но для меня Библия – это основной закон, как Конституция Божий, по которому мы сверяем свои сердца, свою жизнь. Я скажу больше, по которому я думаю, так написано, по Слову Божьему, да, будет судим весь род человеческий. Все люди предстанут пред Богом, и Бог скажет: я тебе дал свой закон. Ты его знал? Да. Ты его видел? Да. Ты его вот слышал? Вот сейчас вы его слышите. Вы уже не можете сказать, что я не слышал. Вы уже стали свидетелем. Вот тут теперь остается одно – изучать его, вникать в него, а самое главное – исполнять его в своей жизни. И нам в помощь Господь дал Духа Святого. Он сам, по сути говоря, третий ипостаси. Мы сегодня человеческие ипостаси вспоминали, а Бог нас создал по образу и подобию своему. Поэтому Он Духом Святым помогает нам. Поэтому Иоанн пишет в 5 главе: заповеди Его не тяжкие. Это не какой-то непосильный труд, невозможный, какая-то высокая планка. Ну, задавали нам, Господи, как за все, как это все исполнить. Да, это бывает с людьми, я многократно видел, да и сам был в таком положении, которые не приняли эту благодать помощи. Я назову это. В данном случае это благодать помощи. Если помощь есть, то как ей не воспользоваться? Ну, многократно приводил пример, когда мы кому-то помогаем, мы добавляем силы. Тот человек сам делает, ну, допустим, несет что-то, мы ему помогли. Это значит, прибавили силы. И также вот элементарно, просто, все гениальное просто. Когда ты начинаешь действовать, Бог лентяям не помогает. Коня приготовляют к битве, да, к сражению, а победа от Господа. Бог видит твое сердце, видит намерение, устремление. Он тебе дал частично вместе с твоим рождением, в твоей душе, в твоей совести, в твоем сердце. То и вот во всем, в теле, в душе, в духе, каждая фибра, так сказать, души сотворена им для того, чтобы, и как залог жизни он дал, чтобы найти потерянную связь с Творцом через Иисуса Христа. Найти эту потерянную связь, покаяться в своих грехах, очистить свое сердце, пригласить Христа в это сердце. Так написано все в Библии. Я могу вам цитату говорить после каждого своего слова. Они уже выверены, потому что так написано. Почитайте того же Иоанна, только его Евангелие, самая первая глава, знаменитая. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, да, и оно обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, но я так суммирую, там, да, близко к тексту. И там написано, что каждый человек просвещается, приходящий в этот мир. Он просвещается этим словом, он уже создан этим словом. Поэтому нет людей, которые творит дьявол, нет людей, которые имеют какую-то исковерканную душу, которая не способна познать своего Творца, не способна рассуждать так, как другие. Да, есть разные инвалидности, но они больше относятся к средствам коммуникации. Вы никогда не задумывались, что вот у этого блаженного человека, которого мы не понимаем, может быть, он нас, как мы думаем, не понимает. Может, он имеет прямой диалог с Творцом. Вот задумайтесь об этом. И таких случаев очень много. И, по крайней мере, даже люди, которые лежали в коме, я уже рассказывал, это я прямо из первых уст слышал. Они, оказывается, мы-то думали, они ничего не видят и не слышат. А они, оказывается, общались в этот момент с Творцом, видели врачей, видели тех, кто пришел посетить их, слышали родителей, дословно повторяют. Поэтому, друзья, мы чудно устроены. И Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир, для того, чтобы, это уже я в 17 главу Деяния апостолов, проповедь Павла в Ареопаге, про Бога, которого он рассказывает этим любителям послушать все новое, и он говорит, Бог не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем нужду, но сам дает, питает, он создал нас от одной крови, он близок к каждой душе, так написано, не ощутят ли его. Вот этот поиск, возвращение в этот Эдем потерянный, это некое состояние погруженности нас, как творения в Творца. Оно сейчас прервано грехом. Поэтому я верю в то, что Господь, Он любит нас, и Он помогает нам вернуться к этому. И в этом, теперь я возвращаюсь к нашим мыслям, важнейшую роль играет слово, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие с молитвой, благоговением, смирением сердца, с готовностью его исполнять, это мудрое чтение. Бог обязательно, по мере, опять же, вашего роста, будет открывать вам и открывать новые и новые истины. Вот по своей жизни знаю уже 13, да раньше даже лет мама мне подарила Библию, ну вот уже 5 десятилетий, вот даже больше, я ее изучаю, читаю и вижу, как это все исполняется. И все новое и новое там нахожу. Поэтому основанием наших рассуждений, ответы на ваши вопросы, я постараюсь делать на основании Божьего Слова и того познания, которому сам прикоснулся. Я не просто про кого-то рассказываю, кого не знаю лично, а все то, что пережил, постараюсь вам передать и рассказать. Ну, маленькое такое вступление, друзья. Мне, как обычно, помогает Ирина в студии. Она соединила, осуществляет эту коммуникацию, как мы сейчас говорим, связь. Яну, Ирине, большой привет. И, конечно же, Насте. Настя, спасибо за твою помощь, твою поддержку. Итак, если вы хотите, слушая прямо сейчас прямой эфир, задать волнующий вас вопрос, вы можете это еще раз, говорю, сделать прямо на сайте. Есть, вот если в ваших мобильных вот эти три точечки в облачке, будет табличка открыта для вашего вопроса, и потом нажать «Отослать». Вот там не забудьте не только напечатать, но и отослать. Настя получит это на сайт Теос, она мне перешлет на почту. Так что, пожалуйста, друзья, приступаем. Итак, сегодня у нас, значит, я хочу сразу подчеркнуть и сказать, у нас есть вопросы, оставшиеся с прошлого эфира, поэтому Светлана и Оксана, они прислали, вот так получилось, не знаю, или позже передали мне, но я не стал выяснять всех этих технических погрешностей, но прошу меня извинить. Я не смог ответить в прошлую пятницу, но ничего. Надеюсь, что вы слушаете или посмотрите в записи этот эфир позже. Задает Светлана такой вопрос. Значит, вот сейчас у меня есть почта. Я ее открою. Так, отлично. Значит, Светлана задает вопрос об умерших. И это очень интересно. Дело в том, что мы с вами... в таком состоянии живем, что как бы между двумя мирами. И начав книгу «Екклесиаст», напомню, что слово «Екклесиаст» переводится как «проповедующий» или, так сказать, как мы бы сейчас сказали, «ведущий общественное собрание». Отсюда «Экклесия» – это собрание, а «Екклесиаст» – это вот как раз проповедующий Божье слово. Поэтому Светлана как раз по книге «Екклесиаст» задает вопрос. Это очень мне близко и всем нам, кто ходит ко мне на разбор. Кстати, если вы захотите, я вас тоже могу в онлайн подключить и к разбору Библии, который у нас проходит вот по субботам. Завтра книга «Екклесиаст» будет третья глава. А она по девятой главе задает вопрос. В каком состоянии находятся умершие? Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, пишет «Екклесиаст». И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Все, что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Екклесиаст, цитата, 9 глава, 5 и 10 стихи. Синодальный перевод. Просто говоря, могила, согласно Библии, внимание, Светлана, согласно Библии, я отчасти здесь соглашусь, сейчас поясню почему. Это то, куда попадают люди после смерти. Это символическое место или состояние, в котором отключается всякое сознание и прекращается любая деятельность. Для того, чтобы, опять же, правильно понимать книгу «Екклесиаст», там есть ключи. Если бы вам сказали, ну, в начале книги «Екклесиаст» кто-то, что Соломон решил испытать, и будучи богатым, властным, он царем был в Израиле, он не отвлекался на войны, он был так богат, что при нем серебро было как грязь. И вот все это, и золото, он построил сады, он там певцов и певиц, он ублажался всем. Ну, все ему тоже немножечко так поднадоело, а имел он мудрость от самого Бога, и нет мудрее его, так написано, и не будет. Значит, вот какое предприятие он замыслил. Он говорит, дай-ка я свою мудрость использую и передам это, запишу всем поколениям последующим, чтобы им было полезно. Что он предпринял? Он предпринял как бы жизнь за всех тех людей, которые его окружали. Ну, помните, принц и нищий, да? Обменялись одежками, значит, пожили в тех условиях, в том бытии. Этот в царский дворец перешел, этот такой, как мы уже сказали, барак там, может быть, бедняка, или еще хуже там, может быть, бомжа. И таким образом мы видим, что Соломон одевает на себя одежду вот этих людей, которые его окружают. Он со своей мудростью, это было ему позволительно, потому что его мудрость, это он знал, для чего каждая травка создана, для чего каждый минерал. Он знал такое устройство мира, что мы даже этого не можем до конца понять. как он все это видел. Он решил испытать, что чувствуют эти люди, как они мыслят, какой у них образ жизни, образ действий, и что в конечном итоге их ожидает. И здесь надо сказать, что ключи к пониманию всей книги «Экклесиаст» заключены в 3 стихе 2 главы. И там написано, что Соломон так сказал, что «дай-ка я испытаю все». Вот это очень важно нам помнить. Потому что если мы этого не будем помнить, то у нас получится как-то все не так. Как-то вот что Библия сама противоречит себе. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью», напомню, данной от Бога, мудрость – это не его собственная, «придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Вот если читать в контексте этого текста, мы видим, все становится на свои места. Другими словами, а вы не думали, как рассуждают сегодня невозрожденные люди? Я иногда задумываюсь. Я пытаюсь встать в их положение, и, ведя в семинарии курс благовестия, я подчеркиваю, мы должны ловить рыбу на ее условиях. Я хочу сказать, что мы должны понимать, что думает человек. И вот такой загнанный, вот этим депрессником, да, как говорит сейчас молодежь, вот какое-то уныние, человек как в безвыходном положении, и для него как глоток воздуха, как лучик света в темном царстве, является Божье послание. Почему оно называется «благая или радостная весть» по-гречески «Евангелие». И вот тогда человек тянется, он льнет, а те, кто еще не наелся, они еще пока вот полным ртом это пытаются наесться. И понимаешь, что там пустота. Они куда-то кладут, а оно все падает. Это как бездонная яма. Блаженный Августин, по-моему, сказал, да, «Господи, ты сотворил нас для тебя, и метется дух наш, не находя тебя». Вот пока мы не найдем Бога, мы в метаниях. Мы туда пытаемся кинуть удовольствие, какие-то радости, пусть земные, там, кто-то наслаждение. Вот что сделал здесь Экклесиаст? Он так об этом и пишет. Он решил вложить себя полностью всем и посмотреть, что произойдет. И после этого он говорит, его-то мудростью божественной все суета, сует и томление духа. И эта же вторая глава нам говорит о там 24, 25, 26 стихи, о разнице между, как мы бы сейчас сказали современным языком, верующими и неверующими. А те, кто сегодня уповает на Бога, открыл ему двери сердца, и в него вошел Господь, и те, кто еще не знает этого. Не во власти человека и то благо, чтобы есть, пить и услаждать душу свою. От труда своего я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр перед лицом его, его за главную букву, то есть перед Богом, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Для кого? Для грешника. Ну, для праведника-то это радость. Если кто-то там собирал, а тебе досталось, разве это томление духа? И вот тут происходит разница между грешником и праведным. А кто праведный пред Богом? Тот, кто откликнулся на его самый большой подарок, кто потянул свои руки к этому подарку, взял этот подарок. Это Иисус Христос. Его кровь, пролитая за наши грехи на Голгофе. Это очень личностное переживание этого момента, принятие Христа с его платой за все твои грехи. Вот это и есть самый большой подарок. И тогда жизнь в радость, что бы ни было, больше ты, менее богат, более богат, имеешь какое-то положение в обществе или нет. Иисус Христос никогда не был революционером. Он не говорил, так, рабы, бросайте ваши кандалы, убивайте ваших там рабовладельцев, как сейчас ну, с памятниками, по крайней мере, делают. Но Христос, Он принес удивительно. Он как бы над всеми слоями, цветами кожи, расовыми признаками, культурными принадлежностями, Он дал единое, могучее, такое гармоничное слово для души человека. Он дал спасение для души, любой души. Эллина, скифа, варвара, раба, свободного. Почитайте, я цитирую Священное Писание, опять же, кто его читал и помнит этот текст. Даже нет мужского и женского пола. Душа, она у нас вот такая. Поэтому Уважаемая Светлана, возвращаясь к вашему вопросу. Исходя из этого, давайте я вам кратко его все-таки еще раз проиллюстрирую. Смотрите, в Библии написано «нет Бога». О, так в Библии самой написано, что нет Бога. Так, ну все, и все атеисты зааплодировали. Если вырвать из контекста эту фразу, она трижды, я ее нашел в Библии, но она там идет прямой речи. Теперь я прочитаю вам полностью текст, как он звучит. «Сказал безумец в сердце своем». И дальше вот эта цитата. «Нет Бога». Чувствуете разницу? Вот если вот эту не говорить фразу «сказал безумец в сердце своем», а впрямую воспринять только цитату, то получается противоречие. Теперь этот же пример перенесем на наш, скажем так, на наш вопрос. Точнее, вопрос Светланы. Она говорит, так получается, значит, могила все, умерли, и там ничего нет. Нет, Светлана. Это только получается у людей, которые не верят в загробную жизнь. Это те, которые ради своего желудка здесь живут. А Библия, как честная книга, устами Соломона, а точнее Бога через Соломона, показывает нам состояние этих людей. И мы сегодня слышим, это целое учение или мировоззрение. В нашей стране я многократно это слышал. Да ничего этого нет, что вы придумали, там какие-то религиозники. Умрем, и ничего там не будет. Я слышу точно эту же фразу, только и вспоминаю Соломона, как он, испытывая все, увидел это, увидел, как рассуждают эти люди. Вот в этом многообразии Библии. Конечно, бывает сложно это увидеть и понять. Но для этого он поставил учителей, да, апостолами, пасторами, евангелистами в своей церкви людей, которые могут разбираться в том числе и с этими вопросами. Хорошо, друзья. Так что вот, Светлана, я думаю, если вы сделаете поправочку на вот то, что я сказал, тогда вы поймете, что все другие тексты в Библии, а их сотни, ну, десятки точно, говорят о том, что душа вечна, о том, что и пойдут одни в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Слова Иисуса Христа, прямая речь. Чью прямую речь мне слушать? Грешника, который в Ветхом Завете в унынии был, в депрессии, у него уныние духа было? Или праведников, или самого праведника Иисуса Христа, который сказал, что душа, нет больше той любви, если кто положит душу свою. Да? Дальше он говорит, какой выкуп дашь за душу свою? Весь мир, он не стоит той души, которая имеет вечность. И пойдут одни в муку вечную, другие в жизнь вечную, в радость вечную. Что на этом пути нужно сделать? Поэтому там есть и переживания, там есть и радость, там есть и печаль, и скорбь, и даже муки адские. Значит, вот в шутку, мы надеемся, что все слушатели понимают мой юмор. Один дедушка рассуждал так со мной, а у него все зубы уже выпали. А он неверующий такой, атеист, и мы там посещаем дома престарелых. Но у него вставная челюсть, он там мне показал, что у меня зубов нет. А я говорю, а почему вы? А там же, говорит, написано, что будет плач и скрежет зубов. Вот благо хоть мне поменьше, зубами нечем скрежетать, да? Ну, так улыбнулись вместе. Он, конечно, потом уверовал. Но, понимаете, вот нельзя воспринимать вечность земной линейкой. Я это об этом уже говорил. Поэтому, когда мы вчитываемся в текст Священного Писания, что-то внутри у нас откликается. У нас вечные истоки, корни наши в Боге, они откликаются. И вот тогда происходит вот эта радость, вот эта гармония, сочетание того, что говорит нам Библия, с тем, что я как-то внутренне надеюсь и ожидаю. Смотрите, вообще для чего все это, вообще весь мир такой сложный? Когда-то Достоевский сказал, что если Бога нет, то все дозволено. Это очень крылатая фраза, ее сейчас все многие цитируют. Но это он же вдумчиво сказал. Это не только отражение морали и нравственности, к которой люди стремятся, она часто невыгодна. Вот иногда бывает выгоднее для людей вот потребительского толка, и я так прошу прощения, некоторые даже людьми не называют, там убить, своровать, что-то себе приобщить, неважно другая жизнь. И мы говорим, это не люди. Они потеряли что-то человеческое, а у нас единые духовные ценности и так далее. Так откуда они идут? Они идут-то из Священного Писания. Мы, когда мы в своем призвании, значит, мы откликнулись на Божий призыв. Он позвал нас, и мы пошли за ним. В противном случае все тогда замкнуто только на нас. И тогда живи, твори, что хочешь. Ну, вот получается так. И зачем тогда такой сложный мир, если все один раз живем и умрем? И такие же фразы есть в Библии. Поэтому еще раз, Светлана, обращайте внимание, что здесь рассуждает Соломон с позиции ветхозаветного человека, который не знал по своему состоянию, и даже многие сегодня в положении ветхозаветных людей живут, не знают про эту вечность. А мы призваны возвещать, причем приняв ее, приняв Христа в свое сердце, радоваться в нем и даже одной этой радостью возвещать о нем. Хорошо, друзья, двинемся дальше. У нас, я сказал, было два вопроса с прошлого эфира. Следующий вопрос задает нам Оксана. Есть ли место благовониям в протестантской церкви? Наделяется ли ладан сакральными смыслами? И как вы думаете, можно ли запахом изгнать темные силы? Ну, в общем-то, честно говоря, вопрос такой интересный. Дело в том, что часть Христом через апостолов заповеданных, я бы сказал так, священнодействий, они остались на все времена. Например, елей помазания. Мы об этом читаем, что сам Христос это делал и дал елей, когда они по двое шли. У одного только евангелиста. Многие знают историю, что он посылал их, но в одном так и написано, чтобы они помазывали. Прочитайте, исследуйте Писание, сейчас есть электронная форма, легко можно найти это место. Второе. Есть ли что-то про ладан? Здесь я сталкиваюсь с интересным моментом. Вот в том случае в синагогах не воскурялся ладан. Ладан воскурялся только в одном месте, в храме, причем святое святых. Там было место такое, золотая кадильница, и на нее щепотку трав клалось. Именно для воскурения. На дворе стоял жертвенник кровавых жертв, то есть приносили жертвы. И вот, внимание, Оксана, и кровавые жертвы сам Господь отменил, надеюсь, с этим вы не будете спорить. И вместе с этим он как бы отменяет вот это храмовое служение. Может быть, сейчас у многих брови наверх, так сказать, пошли, потому что мы же видим храмы, мы видим, как устроено. Да, я хочу сказать, мы видим, но Новый Завет говорит нам, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас. Христос собирался с учениками у реки, если бы там был лес более такой, хотя там есть леса, там я был в Израиле, там есть вот Ливан, рядом с Ливаном, там такой вот кедры, такой лес. В общем-то, Христос показывал всем своим поведением, что да, он приходил в храм. Да, безусловно. И учил даже с 12 лет там так, что люди удивлялись. И он не отменяет это для своих апостолов, последователей. Написано, они собирались и в храме, и по домам. Но до какого момента? Он говорит, не останется здесь камня на камень. Это очень глубокая мысль. Он знал о разрушении храма. Он допустил это разрушение храма. Мы знаем историю создания храма, как Соломон тот же его создавал, как Давид ему копил все, и как это было торжество, какая слава Божия там была. Но это было до времени. И вот это надо понять, что есть формальные вещи, которые были как закон детоводителем ко Христу, чтобы указать нам на саму суть явления. Поэтому в 10 главе послания евреям мы читаем, что закон же имеет тень будущих благ, не саму сущность явления. Когда вы видите тень груши, вы скажете все равно, что это грушевое дерево, вот по конфигурации плода, который вы видите, но вы не сможете вкусить эту грушу. Вот закон – это только тень будущих благ, а древо жизни Христос. И вот новая эра, вот Голгофа, которая соединила небеса с землей, Христос, который соединил в себе и верх, и низ, и правое, и левое, вот не случайно крест, вот только в нем началась эта новая эра. И Бог допускает, и Христос об этом пророчествует на Елеонской горы, показывая на эти замечательные тогда еще целые камни, огромные, там по 40 тонн, даже больше там камни были. Как их там вообще, какими способами строили? Это шедевр, это одно из, наверное, чудес света. Бог допускает его разрушить. Римляне его разрушили в 70-м году. Вы откройте Википедию, любой словарь, любую, кто знает историю. И это было по допущению Божьему. И я думаю, не случайно. И тем самым Христос открывает новую эру. Теперь, он говорит в разговоре с самарянкой, поклонников Бог ищет, поклоняющихся Ему, внимание, в духе и истине. Не по истине, которая на горе Моисею была дана, вот так построить, тогда переносная палатка, первый храм такой для условий пустыни. А он теперь говорит в духе. и истины, он меняет вещи. А в духе это значит Господь на всяком месте. И он говорит, на всяком месте вы можете поднимать руки к Богу. Хорошо, когда вы собираетесь в общины. Замечательно, я не против вот таких же культовых, так сказать, сооружений. Вот сейчас много разговоров про храмы, про один и про другой, и там вот разговор там про Софийский храм. Но послушайте, Бог не в рукотворных храмах живет. Прочитайте апостола Павла. Не требует служения рук человеческих. Храмина наша, это наше тело. И что в этом теле? Что тебя оскверняет? Вот это глубинная мысль Нового Завета. И если такие люди, которые собрались, и в них Дух Божий, конечно, среди них будет любовь. Конечно, они выполнят эти заповеди. Сам Господь им будет помогать любить ближнего, как самого себя. Любя Бога, первая заповедь остается первой. Поэтому вот я думаю, что здесь главное, оно в том, что Господь, Он не передавал нам обрядовую сторону. Для этого тогда бы не было разрушения храма, тогда бы было бы точное выполнение всего того, что было. Опять же, контекст Библии. Но это же было в Библии. Вот мне Библию открывают люди. Я говорю, ну это было до Христа. Поэтому это имело образы. Теперь ты храм Бога живого. Дух Божий живет в тебе. Ты пустил его. Он Господин. И когда мы пускаем Христа, тогда все изменяется в жизни. Тогда и ортодоксия, и ортопраксия, и ортопатия становятся на свое место. Напомните слова, для кого они звучат немножко по-новому. Ортодоксия – это правильная доктрина, правоверие, православие по-русски, да? А ортопатия, а правильные мотивы. Вот если там нет Духа Божия, то уныние Духа, как мы его Экклесиаст увидим. А когда там Дух Божий назаряет своим светом, он изменяет наше отношение к жизни, мировоззренческие вещи. Ну, мы рады, уже никто не может отнять этой радости. Конечно, мы в трепете, в смирении ходим пред Господом, чтобы не потерять не только награду, но и над чем апостол Павел говорит, мы трудились, безусловно, чтобы не попасть в состояние уныния, отпадения, как Димас возлюбил нынешний век, и даже написано, кто-то стал богохульством. Такие были, они даже бывают и служители, к сожалению. Поэтому мы в трепете, доверяя Богу, ежечасно, ежеминутно, ежесуточно живя, проживая с Ним, Он просто задействовал нас, мы Его служители. И поэтому наделяется ли ладан сакральными смыслами, он действительно так и наделялся этими смыслами. Я вам прочитаю эти новые смыслы уже, так сказать, новозаветней интерпретации, если хотите. Дух Святой через апостола Павла во втором послании, во второй главе, две двоечки, легко Оксана запомнить, пишет такие слова. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание себе распространяет нами во всяком месте». Не только в храмах, во всяком месте. Мы изнутри, это благоухание. Когда начиналось служение еще в палатке, когда переносной храм был в пустыне, все люди знали, в определенное время пошел этот запах от храма, значит, время служения. Мы реагируем на световые какие-то вещи, восход солнца, закат солнца, какие-то стражи ночные, да, звуки и в том числе запахи. Мы легко реагируем на запахи, и наш желудок точно угадывает, сколько время, когда в кухне, там, где служат наши близкие, что-то такое вкусное разносится, или мы пришли столовую или еще куда-то. У нас даже слюновыделение идет в это время. Запахи важны для человека. И вот теперь этот запах сравнивается, что мы носим в себе это познание о Боге и распространяем как благоухание, как ладан. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних, вот тут разделение, очень интересно, запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Мощные слова, я скажу. Мощные. Давайте попробуем разобраться, тем более следующий вопрос мне Михаил задал. О бесноватости. Тут несколько вопросов в WhatsApp есть, я зачитаю. Доброе утро. Значит, в передаче прошу затронуть вопрос одержимостью бесами. Такие. Как человеку понять, что он одержим или неодержим? Сразу отвечаю на этот вопрос по мере поступления, потому что некоторые вопросы не требуют разъяснения. Михаил, дело в том, что бес – это личность. это духовная личность. И хотя она не имеет тела, бестелесное, так написано в Библии, это служебные духи, да? Но в данном случае часть духов, они пошли за сатаной, Люцифером, падшим ангелом, а часть они остались служить Богу. Поэтому бесы – это духи, нечестивые духи. Хоть они и бестелесны, но, тем не менее, они не могут просто так зайти в человека. Вот давайте я, может быть, такое, ну, духовное сравнение приведу, но оно верно. Когда мы приглашаем Бога в свою жизнь, мы приглашаем именно Духа Святого. Это Дух всех духов. Механизм или способ принятия человеком один и тот же. Поэтому, когда мы приглашаем Христа, мы говорим Христа, ну, или Духа Святого, Он приходит. Приходит Христос со своей жертвой, очищает наши сердца и остается там Духом Святым на троне нашего сердца. И это никак не может произойти случайно. Как-то вот с понедельника проснулся, а там уже Дух Святой поселился. И ты такой праведный вдруг стал. Люди улыбнутся по поводу этого, да? Хорошо было бы так, чтобы все такие вот, особенно люди, которые безнравственные, которых уже там в определенных тюрьмах, в определенных режимах содержат, я об этом знаю, о чем говорю, вот чтобы они так с понедельника проснулись, и тогда им все открыли тюрьмы и сказали, все, они теперь другие. Но, к сожалению, это так. К сожалению, что не входит Дух Святой, потому что он стучится. А бесы и нечистый дух, дьявол – это тоже дух, они более наглую тактику имеют. Они не только стучатся, они вламываются, они пытаются проломить наши все даже заслоны или какие-то загородки, которые мы выставляем волей своей. Не хочу, не буду делать зло. Да? Вот. Иногда они пробивают эти заслоны до какого-то момента. Пока человек, внимание, Михаил, своей волей не скажет заходить. В моей практике было много уже случаев, я вам рассказывал про оккультно сильно зависимых людей, про женщину. Удивительно, она не знает Библию, она ходила по церквам, ничего не разбиралась, но она была в сильной оккультной обременении, такой обремененности. И она говорила, что он стучался ко мне много раз, но я ему не открыла. Удивительно, как она единым с нами языком, даже без всего багажа Библии, могла бы сейчас говорить, она получила освобождение. Она не могла даже говорить слово «Бог». У нее такие желваки вот, надувались просто вообще на багровое лицо, как будто ее душит кто-то. И шматками вот эта мокрота прямо из нее. И она говорит, почему я дьявол спокойно могу говорить? А и вот пытается сказать по смыслу, вы понимаете, слово «Бог», а не может сказать, выдавливает и не может сказать. Я сначала думал, что она бесноватая. Помолился именем Христа, потом призвал еще одного служителя, мы стали молиться за нее. Она получила освобождение. Я кратко рассказываю. Она чуть ли не руки нам целовала. Она говорит, ну что же мне, почему же, сразу бы мне прийти, вот надо было. Но это вопрос еще возраста духовного, это вопрос правильного нашего сердца. Господь дал нам всем нам эту власть, наступать на всякую силу вражью. Но это была одержимость скорее, оккультная одержимость, чем бесноватость. Я эти вещи разделяю. Михаил, я на следующий вопрос отвечаю. Потому что бесноватость, это когда бес поселяется в личности, в человека заходит, в согласии самого человека. А вот одержимости бывают извне, от слова «удерживать». Кто-то удерживает болезнью. Помните, я не хочу сказать, что там бесовская одержимость была, потому что текст гласит так. «И приходили, и приводили ему людей, одержимых болезнями и бесами». И иногда слово «одержимость», она, ну, как бы, интерпретируется или синонимом ставится бесноватость. Поэтому помним о том, что сам человек должен открыть, это важно, как для Бога, так, к сожалению, бывает, и для дьявола, дьявол добивается. Я встречал одного парня, который, ну, просто говорит, он добивался, и я открыл ему. То есть он был бесноватый, потом братья молитвой, постом изгнали этого беса, а потом бес его пугал, что я не ушел, я в тебе. Поэтому следующие вопросы такие. Есть ли какие-то явные признаки? Конечно, есть. Конечно, есть. В человеке еще одна личность. Он говорит, когда я шел только в место поклонения Богу, вот тоже в церковь. Говорит, какой там Андрей Юрьевич трехэтажный, четырехэтажный? Там такие проклятия он во мне кричал в сторону Бога, всех, что это просто уши вянут. Понимаете? Поэтому ему трудно было, он не мог преодолеть. Написано, не устоит нечестивец в собрании праведных. Представляете, он выноситель, он вошел, ну, не дай Господь, в чье-то тело там, да, скажем так, мы освобождаем людей. И этот носитель идет вместо собрания детей Божьих. Написано, что Христа встречали с криками бесноватыми, с криками. То есть, когда он появлялся еще там, где были люди, и эти сразу проявления происходили. Поэтому, но не всякое проявление может быть бесноватостью. И еще раз хочу это подчеркнуть, потому что бывает на фоне душевных болезней какие-то неординарные действия, какое-то нестандартное поведение, которое люди легко сразу говорят, а это бесноватость. У меня большая практика в этом вопросе, и я вам скажу, что есть большая разница между душевными заболеваниями и духовными. Одержимость – это поражение духа. Поэтому вот запомните 5 форм одержимости. Ну, или проникновение греха, то есть проникновение демонизации личности, вот так назовем. Начинается все с маленького, просто с греха. Вот я пятерочку всегда вам показываю. Вот. Греховность – это уже первый шаг к одержимости. Это первый шаг к бесноватости. Это первый шаг к демонизации твоей личности. Берегись. Вот почему грехи надо исповедовать как можно быстрее и очищаться средством единственным – кровью Иисуса Христа. Признавая его жертву и прося его, омой меня своей кровью, Иисус Христос. Вот. Если грехи, с грехами человек не борется, это как болезнь, она превращается в хроническую. Опять фраза только из Библии. «Придите ко мне все, труждающиеся правильно и обремененные». Вторая форма, можно сказать, демонизации личности – это обременение, различные формы обременения. Когда грехи уже не в радость, когда привычки, которым раньше радовались люди, вот поговорите с курильщиками, наркотически зависимой жизни, алкогольно зависимой, она уже совсем не в радость, но он обременен, он уже повязан, как в сеть попал. Поэтому придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Это вторая форма демонизации личности. Третье – это одержимости. У человека иногда бывает форма, он ищет не у Бога исцеления, а бежит к экстрасенсам, гадалкам, еще кому-то и пытается освободиться. И там еще получает одержимость вот от этого греха собственного. Мне рассказывали ребята, я уже много раз приводил примеры, и в том числе и алкоголики, они когда им нашептали, наговорили, там еще это какая-то колдунья, или они сейчас прикрываются, экстрасенс или кто-то там, ясновидящий, и говорит, меня прям пробирало, я бутылку, вот не дошла до дома вот эта женщина, которую мы освобождали, я, говорит, бутылку выбил в водке, прям догонку туда, к этому маленькому стопарику, которую она еще там пошептала, что то есть людей не освобождают, людей загоняют еще больше. Поэтому, но все эти три возможно еще самому человеку освободиться. И вот внимание, дальше бесноватость. Это когда человек открыл бесу двери, вот сам он тогда уже освободиться не может. И Христос говорит, я даю вам власть освобождать. Вот здесь нужна помощь людей настоящей веры. Поэтому пусть Бог благословит это вам понимать. И уже последнее, но я здесь вообще вижу пропасть, пятая демонизация личности, хула на Духа Святого. Она не простится ни в веке сем, ни в веке будущем, то есть это уже полная погибель. Если здесь еще бесноватость, и мы видим из бывших, помните, он изгнал из Марии там 7 бесов, и она стала последователем Иисуса Христа. И мы сегодня вспоминаем ее не бесноватой, а мы вспоминаем обновленным человеком. Вот такие вот ответы. Как понять после обряда изгнания, что бесы оставили человека? Это очень четко понимается, это внутреннее ощущение самого человека и проявление его. Человек, который был бесноватый, он не может слушать Писание, он не может пребывать там, где славословит Бога. Он не может скрыться, этот бес. И когда ты славишь Бога и наполняешься Духом Божиим, обязательно эти проявления нечистых духов бывают, поэтому все легко распознается. Связь греха и бесноватости. Я уже рассказал, любой ли грешник может стать бесноватым? К сожалению, да. И это серьезное предупреждение, чтобы мы лучше обрели Господа своим господином жизни, чтобы не даже двигаться в ту сторону, а с гарантией не быть бесноватыми. Вот. Ну, еще один вопрос мне Ольга задает о детокрещении. Очень интересный вопрос. Я хотел бы на него тоже ответить. Здесь она спрашивает, если, значит, я крещена в детстве, то почему вот в апостольском символе веры есть исповедание, исповедую единое крещение? Ну, типа, оно и должно ведь тогда быть единым. Ольга, я отвечу просто, по Писанию, по Библии, где-то крещения до 4 века не было. Когда Миланским эдиктом Константин Великий, а у него в его окружении, он императором был, были верующие люди, он принял, сначала расположился к христианам, потом дал им эдиктом возможность не в катакомбах быть, а законной быть одной из религий, исповедуемой в той стране тогда, в Римской империи. Вот. Более того, отдал свой дворец под соборы, из которых мы видим все остальное. Поэтому все, что происходит позже, чем учение Иисуса Христа, оно человеческое, наносное. Особенно то, что не согласуется со Священным Писанием.